4 сентября – дата по сегодняшней нашей теме. В 62-м году в этот день Битлз начали свою первую запись с Джорджем Мартином в студии на Эбби-Роуд в Лондоне. 4 сентября 56-го года родился участник группы Wasp – Blackie Lawless. 5 сентября в этот день, в послевоенном 46-м году в далеком Занзибаре, родился мальчик по имени Фредерик Бульсара, известный нам как Фредди Меркьюри. Был он вокалистом группы Queen и безвременно, как вы знаете, скончался от СПИДа. 6 сентября еще одно событие по нашей сегодняшней теме. В 85-м году музыкальное наследие Битлз, принадлежавшее издательству Northern Songs, «Северные песни», было перекуплено за океанским певцом Майклом Джексоном. О нем сегодня разговор пойдет еще не раз. Пол Маккартни, который вступил с ним в кап-соревнования, то ли не добрал необходимых миллионов, то ли денег в последний момент пожалел. Короче, битловские песни стали издательской собственностью Майкла Джексона, в связи с чем все сотрудники фирмы «Северные песни» были выгнаны по собственному нежеланию. 6 сентября 1947 года в английском городе Кембридж родился Роджер Уотерс, басист и один из основателей Pink Floyd, автор материала к известной пластинке «The Wall» — «Стена». 7 сентября 1978 года в Холли Линкольнской квартире от передозировки наркотиков скончался. Меры кинофильма о Бадди Холли. Слухи о подорванном здоровье Кита Муна ходили уже давно. Кинопремьера эта была назначена на 7 сентября не случайно, и в тот день, в 1936 году, в городе Лабок, штат Техас, родился Чарльз Хардинг Холли, известный нам как Бадди Холли, легендарная звезда рока 50-х. Между прочим, Пол Маккартни владеет издательскими правами почти на все его песни. Еще один день рождения. В 51-м году родилась певица Кристи Хайн, в прошлом участница группы Pretenders «Притворщики». 9 сентября в 52-м году в английском городе Сандерленд родился Дэйв Стюарт, в прошлом участник Eurythmics, гитарист, сочинитель, продюсер. Он, как вы знаете, в частности, продюсировал заграничный альбом Бориса Гребенщикова. А вот на следующий день, 10 сентября, день рождения Йованны Тургенева, родившейся в 57-м году в Дублине. Она пела в девичьем трио «Банана Рама», даже «Женитьба» сейчас входит в дуэт «Шейкспир Систа», «Сестра Шекспира». Из других дней рождения надо бы отметить Хосе Фелисиано, который появился на свет в Пуэрто-Рико в 45-м году, а также Барримора Барлоу, барабанщика Джет Ротал, он родился в 49-м году. Из последних новостей. Вы уже, наверное, слышали из разных других источников о том, что Майкла Джексона обвиняют в растлении малолетнего. Речь идет о некоем 13-летнем мальчике. Сообщениями об этом пестрели передовицы всех национальных газет мира. Действительно, если это правда, то разразится чудовищный скандал, и карьере Майкла Джексона, возможно, придет конец. Именно если это правда. Потому что пока ни полиция, ни следственные органы ничего предосудительного за Майклом Джексоном не нашли. Обвинение в растлении малолетних самое прилипчивое. От него труднее всего отделаться. Поначалу, как я понимаю, даже и особых доказательств никаких не нужно. Одного заявления якобы пострадавшего или действительно пострадавшего ребенка достаточно. А там, сами знаете, если такое обвинение повторять без конца, а газеты это сделают с удовольствием, то оно в умах обывателей постепенно превратится как бы в свершившийся факт. После этого, даже если не виновен, то восстановить незапятнанную репутацию почти невозможно. А на репутации и общественном образе Майкла Джексона зиждятся многие коммерческие миллионы денег. И потому давление или стресс, под которым Майкл Джексон сейчас находится, тоже весьма значительный. Нынче он на гастролях в Азии. Два концерта в Бангкоке были отменены. Врачи определили у него обезвоживание организма. Потом было серьезное расстройство желудка. Из Лондона выдающийся специалист самолетом прилетал. А то он еще за кулисами свалился от страшной головной боли. Для сканирования мозга, но, слава богу, ничего опасного не нашли. Удар Майклу Джексону нанесен, как говорится, ниже пояса, ибо всем известна его любовь к детям и тесна его дружба с разными подростками, которые часто у него гостят и остаются ночевать, нередко при этом в хозяйской спальне. Если на это взглянуть с невинно-детской точки зрения, так ничего тут плохого и нет.
Если посмотреть на эту дружбу или эти дружбы глазами перверсивного американца, так тут можно много нафантазировать.
Действительно, человеку 35 лет, а он не женат, в связях с женщинами не замечен, на что он, понимаете ли, ласку свою применяет. Новейшая история знает несколько грустных примеров из этой области. Когда Джерри Ли Льюис женился на своей 13-летней двоюродной сестре, то границы Великобритании для него были навсегда закрыты. А режиссер Роман Полански, которого еще в 80-е годы застали с 12-летней девочкой, так с тех пор и не осмеливался приехать в Соединенные Штаты. Далее. Я вам уже докладывал о событиях в Норвегии и о гибели лидера норвежской группы черного металла Mayhem по имени Ойстен Арсет. На этой неделе выясняется, что в убийстве этом обвиняют другого черного норвежского металлиста из группы Burzum. Зовут его Вак Викернес, прозвище граф Кришнакль. Викернеса арестовали в Бергене 20 августа, ему угрожает 21 год тюрьмы. Многие считают, что у Викернеса на такое убийство были свои мотивы. Во-первых, он хочет сам стать главной фигурой норвежского черного металла. Затем известно было, что покойный должен был ему крупную сумму. И, наконец, что совсем немаловажно, Арсет отбил у Викернеса девушку, шведку по национальности. Викернеса также по совокупности обвиняют в нескольких поджогах деревянных церквей, в исчезновении некоего иностранного студента и еще одной поножовщине со смертельным исходом. Еще одно судебное дело, но уже просто из-за денег. Бывший барабанщик Guns N' Roses Стивен Адлер судится с бывшими товарищами на сумму где-то от 4 до 10 миллионов. Напомню, что его из группы убрали за наркотики и нарушение производственной дисциплины. На этом, пожалуй, я свой доклад о западных новостях закончу, передав слово нашему московскому рок-кору Алексею Татищеву.
В Москве продолжаются страсти по поводу неожиданно предстоящего визита в столицу Майкла Джексона. И хотя до этого события осталось еще 2 недели, для наших газет это стало одной из главных тем. Все сходятся во мнении, что посещение Майклом столицы России будет носить в большей степени политический, нежели коммерческий характер. Видать, здесь не обойдется без встречи с высокими официальными лицами. В этой связи сразу вспоминается акция западно-германских скорпионов пару лет назад. Однако их рукопожатие с Михаилом Горбачевым стало для президента одним из последних в своей должности. Поэтому решится ли наш президент пожать алмазную перчатку суперзвезды, остается лишь гадать. Хотя вот Джорджу Бушу это, кажется, сошло с рук в уровнем прошлом. Что касается самого Майкла, то, как стало известно, он собирается уделить все свое свободное время в Москве посещению больниц, детских домов и раздаче детям подарков, в том числе бесплатных билетов на свое шоу. На следующей неделе, видимо, станет известно о более подробном расписании этого визита, и я о нем сообщу в следующий раз. В остальном же особых музыкальных новостей в столице нет, если не считать очередные сольные концерты «Машины времени» 10 и 11 сентября в Олимпийской деревне и намеченные с особым размахом и помпой выступления «Аквариума» в Театре эстрады с 23 по 26 октября. Из Архангельска сообщают о намеченном на сентябрь фестивале «Соловский рок» с участием всех наших звезд. Вот жители Ивановской области информируют о том, что по их городам вихрем пронеслась хорошо известная многим своим лихим творчеством группа «Сектор Газа». Забавным в этой связи является то, что солист группы Юрий Хой в беседе с нашим корреспондентом Шуи Сергеем Идрисовым выразил непременное желание посетить в следующем году вместе с группой нарисменскую «Июльку» и, возможно, там выступить. Радоваться или огорчаться этому обстоятельству решайте сами. Алексей Татищев для рок-поселок Москва.
Спасибо Алексею Татищеву. На этом мы рок-хронику закончим и перейдем к рассказу о пятом битле по имени Стюарт Тарт. Куини, пластинки Beatles, Historic Tapes, то есть исторические ленты или исторические записи. Пластинка, которая была записана с 18 по 31 декабря 1962 года в гамбургском Стар-клубе. Напоминаю, что запись это сугубо домашняя, сделанная на домашней машине всего с одним микрофоном. Итак, в прошлый раз мы остановились на первом отъезде Beatles в Гамбург на зеленом ржавеющем Рафике Алана Уильямса, на бортах которого вырезанными из газет буквами было наклеено «Beatles». Именно в Гамбурге, в обстановке немецкого пивного беспредела, и начали приобретать Beatles ту сценическую непринужденность, за которую потом их полюбили миллионы. Однако не всем эта непосредственность на сцене давалась в одинаковой степени. Стю Сатклифф, например, очень стеснялся. И если уж и делал какие-то телодвижения, то самым заученным образом. Игра на басу ему и так давалась с трудом. А тут еще приходилось какое-то шоу выкаблучивать. Картни по части музыки человек принципиальный и даже где-то безжалостный. Стю Сатклиффа откровенно полюбливал и частенько потихоньку включал ему бас на сцене. Тот во всеобщем грохоте даже этого и не замечал, по простоте душевной. Стюарт Сатклифф и Джон Леннон были близкие друзья. Однако, когда дело касалось музыки, то личная дружба значения не имела. На сцене, как в бою, для Битлз важен был не сам человек, а его борьба. Поэтому все маккартниевские проделки сходили ему с рук. За Стюарта Сатклиффа никто, в том числе и Джон Леннон, не заступались. И со товарищем становилось все более ясно, что Джон в свое время манил своего друга в группу в основном из-за новенькой бас-гитары и усилителя, который Стюарт смог приобрести на вырученные за картину деньги. Тогда же в Гамбурге постепенно стало выясняться, что в рядах Битлз Сатклиффу, в общем, оставаться суждено было недолго. В то же время было ясно и то, что своему другу Джон Леннон об этом сам никогда не сказал. Он просто не мог этого сделать. Таким образом, по молчаливому согласию, эту черную работу, то есть вытеснение Сатклиффа из группы, как бы взял на себя Полман. Надо сказать, что поначалу в Гамбурге Битлз жили в каких-то подвальных темницах, куда не просачивался дневной свет, а стены были покрыты многолетней грязью и копотью. Первым из этого полуподвального ада выехал Стюарт Сатклифф, причем сопряжено это было с романтической историей, косвенно повлиявшей на всех остальных Битлз. Но об этом после следующей песни. снова влюбляюсь. Напоминаю, что запись была сделана в конце декабря 1962 года во время последнего визита, последнего турне «Битлз» в Гамбурге в Стар-клубе на домашнем магнитофоне. Итак, однажды в Кайзер-Холлер, где играли «Битлз», зашел некий молодой человек по имени Клаус Форм. Был он вообще сыном врача, работал иллюстратором в журнале. Разобравшись со своей девушкой, ее звали Астрид Кирша, он пошел прогуляться. Сходил один в кино, а потом заглянул на огонек, привлеченный бодрыми рок-н-ролльными звуками. Нет, это были не «Битлз». Это была другая ливерпульская команда, «Рори and the Hurricanes», «Рори и ураганы». А «Битлз» сидели за столиком у сцены, дожидаясь своей очереди. Форман, привлеченный экзотическим видом английских стиляг, подсел к ним, они разговорились. Форман рассказал, что он художник, что он сделал несколько конвертов для пластинок, но «Битлз» это как-то особенно не интересовало. Они, однако, обратили внимание на его необычную прическу под горшок, не подозревая, что сами скоро станут популяризировать это парикмахерское новшество по всему миру. На следующий день Клаус Форман пришел со своей подругой Астрид. Все пятеро «Битлз» были от нее, как говорится, в полном отпаде. Пол Маккартни впоследствии вспоминал, что они с Клаусом выглядели как представители какой-то иной человеческой расы. Астрид была одета в черное, кожаное, и стало ясно, что именно она была дизайнером внешности своего приятеля Клауса. По-английски она не говорила, хотя всем английским очень интересовалась. И она, и Клаус были экзистенциалистами, то есть приверженцами вот этой философии, сокращенно называя себя эксисами. С момента первой же встречи, с первого же взгляда стало ясно, что между нею и Стюартом Сатклиффом установилась магическая связь. Это была любовь с первого взгляда. Приводя свою подругу на знакомство с «Битлз», Клаус Форман и не подозревал, что уже через несколько дней она его покинет. Когда же неизбежное произошло, то и Клаус, и Астрид остались друзьями между собой и друзьями «Битлз» и на долгие годы.
Thank you.
песня называется «Ask me why», спроси меня почему. Запись была сделана в Гамбурге в Стар-клубе в конце декабря 1962 года во время последнего выступления Битлз, вернее, последних двух недель в Гамбурге. Я понимаю, многие из вас могут сказать, ну, завел одну, две, три, пять песен для любопытства. Конечно, интересно, как песни сыграли до того, как стали знамениты, но гонится подряд 4 или 5 песен. А если музыкальная пытка, доложу вам, дорогие друзья, что, видимо, в сегодняшней программе мы проигрывание этой пластинки закончим и начнем уже играть студийные записи. Я буду играть в том виде, как вы их все знаете. Итак, Астрид Кишнер и Клаус Форман были первыми интеллектуалами среди поклонников Битлз. Именно Астрид убедила их менять прически и первой начала серьезную фотоработу с Битлз. Она была профессионалом. Знаменитый их снимок во всем черном, на черном же фоне, помните, отвеченный с одной стороны, был выполнен ею. Стюарт Сатклифф вскоре переехал к ней в дом, и Битлз, приходя в гости, примечали про себя разные высококультурные дизайнерские находки, вроде того, что все в ее доме было выдержано строго в черно-белых тонах. Ни одной цветового пятна, ни одного там не было. Даже простыни в спальне Астрид были из черного атласа. Первая поездка Битлз в Гамбург, как известно, закончилась скандалом, потому что в их группе, например, Джордж Харрисон было 18 лет, а до 18-летнего возраста на работу люди найму как бы не подлежат в Германии. Это была одна из причин. Короче, они уезжали в срочном порядке и порознь. Стюарт Сатклифф остался. И внимание полиции как бы избежал. Его нью-йоркская эмиграция лишила Джона Леннона лучшего друга. Джон по Стюарту очень скучал. И тетка Мими. И жена Джона, Синтия, все отмечали то, что дружба Джона и Стюарта была напряженной и высокой. Сидя на чердаке в гамбургском доме, Стюарт Сатклифф регулярно писал Джону длинные прочувствованные письма. Джон отвечал ему посланиями страниц на 20. В своих письмах Стюарт часто жалел, что его мать знали, насколько серьезно обстояло дело. В иные дни Стюарт просто бился в конвульсиях от боли. Любопытно, что его свели к врачу, тот сделал рентген, но рентгеновский снимок ничего не показал. 10 апреля 1962 года, когда Битлз в очередной раз вылетали из Манчестера в Гамбург, стало известно, что Стюарт страдает от страшного приступа и что его надо немедленно отправлять в больницу. Астрид поспешила домой. На скорой помощи поехала вместе с ним, но до госпиталя Стюарт не доехал. Он умер по дороге у Астрид на руках. Причину смерти врачи определили потом как мозговой паралич. Или паралич. Астрид встречала Битлз в аэропорту и, подойдя к Джону Леннону, сказала: «Стюарт умер, его больше нет». Леннон не заплакал, а неожиданно разразился каким-то истерическим смехом, причем никак потом не мог остановиться. Объясняет это так, что правда, этот факт смерти друга, была для него слишком страшной. Он просто не мог, не хотел ее признавать. И потерю друга Джон переживал потом в одиночку, скрытно, внутри себя и долго. Вот на этом мы и закончим рассказ о пятом Битле, о Стюарте Сатклиффе, человеке, по общему признанию, гениальном, тень которого потом неизменно витала над коллективным творчеством Битлз. Я прощаюсь с вами до будущей недели. До встречи в полночь на BBC-ской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливого. До свидания.